говорит Радио Свобода. Дизайнер Константин Коновалов выйдет на завтрашнюю акцию за честные выборы в Москве на костылях. Сотрудники Росгвардии 27 июля по ошибке сломали ему ногу.
Злоупотребление властью идет и излишнее насилие.
Представители Greenpeace России передали в администрацию президента сотни тысяч подписей под петицией с требованием направить дополнительные силы на борьбу с лесными пожарами в Сибири.
Вопрос о том, насколько целесообразны были зоны контроля, и он очень острый. И эта петиция направлена на то, чтобы изменить и этот стратегический момент.
Действительно ли глава офиса президента Украины собирается уйти в отставку по собственному желанию?
Знаете, в кругах близких к Игорю Валерьевичу в моде тролль.
Игорь Валерьевич имеется в виду олигарх Коломойский.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 2 августа. Итак, сторонники честных выборов в Московскую городскую думу готовятся к очередной акции в Москве в субботу, несмотря на отказ властей санкционировать ее. Уже возбуждены несколько уголовных дел в отношении тех, кто вышел на улицы Москвы в прошлую субботу, 27 июля. Одним из первых задержанных в тот день был дизайнер, автор логотипа московского метро Константин Коновалов. Он собирался участвовать в демонстрации у мэрии, но не успел. Сотрудники Росгвардии сломали ему ногу, когда он совершал утреннюю пробежку, подумав, что Коновалов от них убегает. Константин Коновалов собирается прийти на акцию завтра, несмотря на то, что ходит на костылях. С ним побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Вам сломали ногу еще до начала акции. По итогам акции, которую вы из-за этого пропустили, четырем людям уже предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках. Идут разговоры о втором болотном деле. Можно ли сказать, что в каком-то смысле вам повезло, и на их месте могли оказаться и вы?
Я не уверен, потому что меня никогда не задерживали на митингах. Я вроде достаточно спокойный человек. Я не буду, наверное, толкаться с полицией. Я могу максимум поговорить культурно только. И поэтому, наверное, я вряд ли бы попал под такую статью. Но те, кто попали, я считаю, что это очень печально. И они явно не виноваты, потому что они были многие жертвы обстоятельств. Потому что кто-то пытался как раз полицию оттащить от своих знакомых, друзей и прочих. И таким образом их за это арестовали. Ну, то есть явно полицейские вели себя намного агрессивнее, но я это видел по видео, которое опубликовано в интернете, но я не видел каких-то видео, в которых люди там нападали на полицию или еще что-то. В основном моих знакомых также избили. Девушка Инга есть, которую с парнем Борисом их избили в районе детского мира, и судя по видео, они ничего не делали, они просто сидели к ним, подошли и их избили. Я не знаю, как на это реагируют, но мне кажется, тут злоупотребление властью идет, и излишнее насилие.
Вам есть чем сравнивать? Вы были, например, на Болотной в 2012 году?
Я ходил на большинство акций. Да, я видел порой, когда так вот избивали. Но мне кажется, сейчас, наверное, перебор какой-то, потому что я просто на себе это почувствовал. Я не ощущал никакой опасности в пробежке изначально, потому что я не боялся полицейских, потому что они меня никогда не задерживали, потому что максимум, что я делал, я их фотографировал. И сейчас тоже я несколько снимков делал, но тут что-то какое-то обострение, то, что человек, который на них не огрызается, и без плаката, без лозунгов, без всего, чтобы так вот повалить и ногу сломать. Я не понимаю, честно. Почти неделя прошла, я думаю, из-за чего это могло быть, из-за чего. То есть, не может же это быть просто так. Но пока что какого-то обоснования я не могу найти, кроме того, что, может быть, они подумали, если я бегу, значит, я убегаю. И поэтому они решили меня как-то так скрутить.
Но в целом вы считаете, что заметно более высокий уровень агрессии в рамках этой акции, все-таки ответственность за него лежит в первую очередь на полицейских?
Я думаю, только на полицейских. Я уверен, что, может быть, есть какие-то люди, которые оказывали какое-то сопротивление или спровоцировали полицейских. Такое возможно, это логично. Но из того, что я видел именно, кто-то, по-моему, кинул мусорный бак, по-моему, даже не долетел до полицейского. И, соответственно, кто-то там нажал на шлем, обмен рукой. Единственное, что я видел, может быть, я просто пока болею, не очень следил за всем, что там было, но это выглядит смешно, потому что ОМОНовцы, они одеты в такие рыцарские костюмы, которые не пробить ничем. Да, даже если мусорка в них прилетит, это ничего страшного не будет. Конечно, неправильно кидать мусорку, но, как я там читал в интернете, это был жест человека, потому что он пытался их как-то от толпы людей, на которых набрасывался ОМОН, отогнать. Но это и все, что я видел из интернета, так же, как и вы. Я не вижу никакой причины для агрессии. Мне кажется, люди могут спокойно выйти на улицу. И если они не делают ничего противозаконного, они же не жгут машины, не разбивают витрины, никого не избивают. Они просто вышли в знак протеста. И вот так вот с ними обходиться, это явно перебор.
В чем вам сейчас видится смысл этих протестных акций? Это лишь регистрация независимых кандидатов или смысл этих протестов уже шире?
Вообще, почему я хотел пойти на акцию 27 числа? У меня вот последней каплей стало то, что мои знакомые Даши Беседины, которые зарегистрировали кандидатом чудом, она шла вот от штаба Максима Каца, вместе с Брюхановой. И, собственно, они собирали подписи. Брюхановы отбраковали там 22% подписи, а Даша и Дима Бесединой ничего не браковали. Ее допустили. И после того, как ее допустили, как она зарегистрированный кандидат, я ее знаю, то, что она порядочный, спокойный человек, не радикал, ничего. У нее ночью перед митингом вскрыли дверь и устроили обыск. Но для меня это как бы уже заход в какую-то зону знакомых людей мне. И я понимаю то, что уже, как есть поговорка, когда пришли за кем-то, я не реагировал, потом пришли за теми-то, а потом уже за мной. И тут вот, когда в твой близкий круг уже попадают люди, которые страдают от всего этого произвола, ты начинаешь задумываться, то, что это уже как бы слишком. Моя личная позиция, к примеру, я не совсем, наверное, поддерживаю Илья Яшина, Любовь Соболь, хотя я согласен с их тезисами, но то есть вот как бы если там их избирать кандидатами, там, единичными, там, условно, там, мэром или еще кем-то, я бы, наверное, за них не проголосовал, но это зависит от конкретных выборов, потому что, ну, не все разделяю. Но я считаю, такие кандидаты, как они идеальны для того, чтобы быть в условных думах, в Мосгордуме той же, чтобы поднимать сложные вопросы. И если я даже не разделяю полностью позицию, то я за то, чтобы такие люди были в политике, к тому же у них достаточно большая поддержка. Я за то, чтобы всех допустили, а люди уже сами решили, за кого голосовать.
Вас вообще удивило, что вот эта новая протестная волна возникла по такому поводу, как выборы в Мосгордуму?
Ну, наверное, чуть-чуть удивило. С другой стороны, я лично интересуюсь городской повесткой и следил за деятельностью Мосгордумы сам еще до того, как это стало мейнстримом. И меня очень сильно возмущает, кто сидит в Мосгордуме и то, что они там ничего не делают. Там есть даже какие-то уважаемые люди, просто они не приходят на заседание, за них кнопки нажимают. Этот орган превращается не в место для дискуссий, где правда должны обсуждать что-то, а просто они там сидят, нажимают кнопки. Но там, по-моему, есть только один депутат от КПРФ, Шувалова, которая своеобразная, но она единственная там какие-то вопросы хотя бы задает, а все остальные просто сидят и что-то нажимают. И если на это просто смотреть, это, да, это мини-версия Госдумы, но оно так сейчас работает, и меня возмущает то, что этот орган совершенно бессмысленный, и как бы зачем он нужен, зачем его вообще содержать, если там все просто нажимают под указку одну кнопку, и все. Я хочу, чтобы там была дискуссия, потому что дискуссии для Москвы не хватает.
С московским дизайнером Константином Коноваловым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве представители экологической организации «Greenpeace России» передали в администрацию президента более 250 тысяч подписей к петиции с требованиями направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, а также пересмотреть зоны контроля, чтобы такие пожары не повторялись в будущем. Наш корреспондент Иван Воронин побывал на акции и поговорил с экспертом противопожарного отдела «Greenpeace России» Антоном Бениславским.
Площадь пожаров в Сибири почти достигла 4 миллионов гектаров. Это данные Greenpeace России на основе космического мониторинга. Положение усугубляет сухая погода. В 5 регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации. При этом местные власти решили не тушить пожары в так называемых зонах контроля, территориях вдали от населенных пунктов, где расходы на тушение могут превысить ущерб от пожара. Утром 1 августа представители Greenpeace передали в администрацию президента более 250 000 подписей к петиции с требованием направить дополнительные силы на борьбу с с огнем и пересмотреть зоны контроля. Днем число подписавших онлайн-версию петиции превысило 330 тысяч.
Зона контроля – это та территория, довольно большие территории российских лесов, в которых государственные органы не обязаны тушить пожары, а принимают это решение зачастую на основании не очень понятных фактов. Да, как нам было сказано, экономически нецелесообразно было тушить пожары в Сибири. Сейчас мы видим масштаб, сейчас мы видим вред здоровью, вред окружающей среде. Поэтому вопрос о том, насколько целесообразны были зоны контроля, когда их устанавливали, он очень острый. И эта петиция направлена на то, чтобы изменить и этот стратегический момент, который повлияет на возможность таких катастроф в будущем.
В петиции есть также требование сообщить правду о задымлении, накрывшем Сибирь и дошедшем до Урала. Местные власти заявляют о безвредности дымки и утверждают, что ситуация под контролем. В Greenpeace считают, что власти не в состоянии полностью справиться с пожарами. Экологи признают, что пожары в Сибири – явление регулярное, но в этом году масштаб слишком огромен. Площадь, пройденная огнем, превысила 12 миллионов гектаров.
Частые пожары и разрушительные пожары приводят к тому, что леса деградируют. Они сначала превращаются в площади, покрытые кустарником, впоследствии в степи, и таким образом теряется и биоразнообразие, и это влияет на климат, так как для сохранения климата пригодным для нашего существования важно, чтобы большое количество углерода было запасено в биомассе. Если эта биомасса сгорает и плотная там по биомассе территория превращается в степь, понятные последствия.
Накануне президент Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров. В МЧС заявили, что на местах принято недостаточно мер по ликвидации возгорания. В том числе поэтому увеличилась территория, охваченная огнем. Причиной возгорания могли стать сухие грозы. Кроме того, власти рассматривают версию об умышленном поджоге. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В прессе появились сообщения о том, что Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. В заявлении, написанном от руки, фотография которого появилась в СМИ, говорится, цитата, «Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания». Конец цитаты. Днем ранее мэр Киева Виталий Кличко потребовал от антикоррупционного бюро проверить слова Богдана, заявившего, что окружение Кличко пыталось дать ему взятку в 20 миллионов долларов в обмен на сохранение за Кличко должности главы администрации украинской столицы. Политтехнолог Андрей Золотарев, с которым побеседовала ведущая телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская, считает, что это заявление Богдана может быть троллингом в рамках развернувшейся борьбы за контроль над Киевом.
Что означает вот все то, что сейчас происходит с отставкой или не отставкой Андрея Богдана?
Битва за столицу. Тут надо ставить в сторону вот эти антикоррупционные мотивы, это повод, казус белли. На самом деле речь идет о борьбе за колоссальные экономические возможности. В обедневшей Украине Киев является очень привлекательным активом. И правда является то, что действительно последние годы Виталий Кличко имел за спиной ночного мэра столицы, некоего господина Стомара, который сейчас подался в депутаты от политической силы Медведчука.
Это бизнесмен, который занимается застройкой города.
Да, да, да. Все так. Так то, что Виталий Кличко, изрядно растерявший поддержку киевлян, так как качество жизни в столице падает, управление довольно неэффективное. Ну что ему остается в этой ситуации делать? Лететь за океан и искать поддержки не у своих избирателей, не у киевлян, а у господина Джуляни. Однако, я думаю, что в этой схватке, если конфликт перейдет все-таки на уровень принципов, на принцип пойдут стороны, Кличко таки проиграет. Слишком уж ненадежный и неэффективный союзник Ляшко в борьбе с зеленой чумой. А система власти устроена так, что еще во времена Кучмы была встроена вот эта возможность принуждения киевского мэра к примерному политическому поведению. Поскольку если будет назначен глава киевской администрации, государственной администрации, то у мэра останутся церемониальные полномочия. Он будет как английская королева, царствовать, но не править. Это мы видели во времена Януковича, когда Черновецкого мягко сдвинули с должности, назначив главу Киевгород-администрации Попова.
Олег Ляшков пока еще депутат Верховной Рады Украины, лидер радикальной партии Украины. Появилось его заявление, что он вместе с Кличко будет бороться с зеленой чумой. Но я не об этом. Вот то заявление, которое тиражируют украинские сайты, якобы написанное рукой Андрея Богдана, на котором нет подписи, нет даты, и весьма странная формулировка «прошу уволить по собственному желанию», когда желание появится. Это что такое?
Знаете, в кругах близких к Юрию Валерьевичу в моде троллинг.
Они Игорь говорят, Валерьевич, имеется в виду олигарх Коломойский.
Да. Он сам такой знатный мегатролль. Ну, я думаю, господин Богдан тоже немножко подвержен таким веяниям. Грамотный, опытный юрист Богдан не мог бы, если бы он действительно написал заявление по собственному желанию, за властным бажанием украинскую мову, он сделал бы по совершенно иной форме. А так форма напоминает троллинг. Плюс источник, скажем так, мягко говоря, не является авторитетным. Вот как раз для слива, для фейк-ньюс самое оно.
Источник чего? Простите.
Откуда пошла информация?
Вот эта конкретная фотография появилась впервые на издании «The Babble», которое, собственно, принадлежит Игорю Коломойскому.
Ну, все-таки есть куда более авторитетные масс-медиа, а здесь можно вот такой троллинг и запустить. Поскольку для депутатов, которые находятся сегодня в Трусковце, учатся в Киевской школе экономики, для них это было как гром среди ясного неба. Проблема в чем? Потому что на Богдана, человека, знающего систему, знающего, где вход, где выход, завязаны очень многие договоренности. И вот такая скоропалительная отставка, ну, она прежде всего повредила бы Владимиру Зеленскому. Даже если он и тяготится тем, что господин Богдан излишне аффилирован с Коломойским.
Тут, кстати, еще добавлю, что эту же фотографию, точнее, фотографию этой же бумаги публикует и издание «Новое время». Еще один хочу вам задать вопрос. Я уже слышала такие конспирологические теории о том, что это Богдан таким образом пойдет в премьер-министры. Как вы оцениваете шансы Богдана на премьерскую должность?
Как раз здесь нашла бы коса на камень, ибо по определению, учитывая те оценки, которые были даны Коломойскому ранее, теми же американскими адвокатами, это был бы перебор. Богдан нужен Зеленскому именно в этой ипостаси. Есть первый помощник президента Сергей Шефер, который пользуется личным доверием Зеленского. Они более 20 лет вместе. Но Шефер плохо ориентируется в политических джунглях Украины. И поэтому такой человек, как Богдан, находится на месте. Я думаю, что более реально такая фигура, как Гончарука.
С украинским политтехнологом Андреем Золотаревым беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Второй раунд теледебатов кандидата в президенты США от Демократической партии в целом разочаровал ее сторонников. Фавориты не блеснули ни эффектными репризами, ни убедительными проектами. Однако многие обратили внимание на яркого и необычного аутсайдера Марианну Уильямсон. Подробнее о ней в материале нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
У Марианны Уильямсон неординарная для кандидата в президенты профессия. Она гуру самопомощи, но учит не способом делать деньги, а нравственному самоусовершенствованию. Для широкой публики ее открыла телеведущая Опра Уинфри. Маркетинговый эффект оказался впечатляющим. Книги Марианны Уильямсон неоднократно становились бестселлерами, а сама она считается духовным наставником Опры. Вероятнее всего, она сойдет с дистанции к сентябрю, но на вторых дебатах она подкупила зрителей своей манерой говорить о проблемах Америки, например, о проблеме политической коррупции. У политиков, включая моих товарищей кандидатов, которые сами взяли десятки тысяч, а в некоторых случаях сотни тысяч долларов у корпоративных доноров, разве у них есть моральное право обещать, мы найдем на них управу? Не думаю, что демократическая партия должна удивляться тому, что так много американцев считает это пустой болтовней. Нам пора начать все сначала с людьми, которые не принимают взносов ни от одной корпорации и могут с полным моральным правом сказать: с этим покончено. Мы создаем общественное финансирование федеральных избирательных кампаний. Бурным одобрением зал встретил ее ответ на вопрос, как бы она разрешила кризис водоснабжения в городе Флинт, штат Мичиган. 5 лет назад власти Флинта перешли на более дешевый водозабор из реки, что привело к массовым отравлениям населения, большую часть которого составляют афроамериканцы. Флинт – это лишь верхушка айсберга. У нас по всей стране есть места, населенные цветными и обездоленными гражданами, страдающими от экологической несправедливости. Расизм, фанатизм – это темное подполье американского общества. И все разговоры, которые мы ведем здесь сегодня, если вы думаете, что вся эта немочь справится с темной психической силой и коллективной ненависти, которую президент насаждает в этой стране, то боюсь, что демократов ждут мрачные времена. И если демократы не начнут говорить об этом, этом. Почему эти люди должны голосовать за нас? Они не будут, и Дональд Трамп выиграет. Понравился аудитории и ее план репараций потомкам рабов. В то время как остальные кандидаты, чтобы не отпугнуть избирателей афроамериканцев, обещают изучить вопрос, Марианна Уильямсон считает, что изучать тут нечего, надо платить. Ее точка зрения основана на полевом приказе генерала Шермана, изданного еще во время Гражданской войны. Генерал разрешил тогда освобожденным рабам занять по 40 акров земли и приказал своей армии передать новым землевладельцам ненужных ей мулов. Однако Эндрю Джонсон, ставший президентом после убийства Линкольна, вернул землю плантаторам. В Южных Штатах появился Ку-клукс-клан. Именно его имеет в виду Марианна Уильямсон, когда говорит о терроре. Мисс Уильямсон, многие ваши оппоненты поддерживают идею комиссии для изучения вопроса о репарациях за рабство. А вы призываете оказать финансовую помощь в размере 500 миллиардов долларов. Каким образом вы определили сумму выплат по репарациям? Ну, во-первых, это не 500 миллиардов финансовой помощи. Эти деньги, от 200 до 500 миллиардов, уплата долга. Вот что такое репарации. Давайте говорить правду. Нам не нужна еще одна комиссия для изучения очевидного. Мы должны признать, что когда речь идет об экономическом разрыве между черными и белыми в Америке, это следствие великой несправедливости, которую никто не пытался исправить. Эта великая несправедливость заключается в том, что после 250 лет рабства было еще 100 лет террора против собственных граждан. Что дает мне основание определять размер репараций суммой от 200 до 500 миллиардов долларов? Займитесь арифметикой. Вспомните обещание дать 40 акров земли и мула каждой семье из 4 человек. Таких освобожденных рабов было в конце гражданской войны от 4 до 5 миллионов. Если вы подсчитаете, получится триллионы долларов. Рейтинг Марианны Уильямсон не превышает 1%, но эту проповедь публика запомнит лучше, чем вызубренные и отрепетированные монологи профессиональных политиков. Кто-то из журналистов уже назвал ее, по аналогии с главнокомандующим, главноврачующим. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Петербурге готовится к выходу альбом известного художника-карикатуриста Вячеслава Шилова про домино. Он полностью состоит из рисунков, героями которых являются костяшки домино. Сюжеты самые разные, от комических, забавных, до грустных, почти трагических, иногда философских. Проект некоммерческий, а часть вырученных средств от продажи альбомов будет перечислена в благотворительный фонд «Адвита», помогающий больным онкологическими заболеваниями. О том, как возникла идея альбома, я беседую с его автором. Вячеслав, вы начали с того, что стали рисовать карикатуры с домино, получился целый большой альбом. Я с интересом наблюдаю за появлением все новых и новых картинок. Эти доминошки, они оказались для вас похожими на людей? И если да, то чем?
Это еще не совсем готовый альбом. Это просто много-много работ на сегодняшний день, которые я пытаюсь как-то собрать в альбом. Поэтому и затеяна эта история с альбомом. А как появилось? Ну, как-то по наитию это все произошло. То есть было интересно попробовать вот эту графику, как бы небрежную, как бы рваную, и сочетание этой графики с какими-то подложками, с бумагами. Сначала такой был арт-интерес, просто как это выглядит. Ну и плюс, поскольку я карикатурист, идеи, постоянно какую-то идею еще хотелось добавить. Из этого уже начала как-то само собой история рождаться о человечках, доминошках, которые своей жизнью живут, там что-то делают, похожее на нас, или мы делаем что-то похожее на них. Ну, как-то так вот.
Проще или сложнее придумывать сюжет для рисунка, если заранее знать, что его героем будет вот такая доминошка?
Не могу сказать, что сложнее или проще. Мне вообще это все как бы очень, ну, как бы нравится. И что-то вроде игры, что-то рисуется между какими-то работами, заказами серьезными, да, то есть идеи рождаются между другими делами. Иногда просто, не знаю, между обычными делами жизненными какими-то появляются сюжеты. Ну, как-то мозг настроился, и самое главное, мне интересно это делать, и что-то получается. Плюс я так понял, что зрителям, которые заглядывают, смотрят, и им тоже это нравится. Но не всем, не все настраиваются, что ли, на эту историю. Вот. Но те, кто настраиваются, пишут позитивные вещи, присылают письма даже, что здорово и хорошо. Это радует.
наверное, всем понравится трудно, если не невозможно. Еще один такой вопрос. Вот я смотрю на эти карикатуры. Вот для вас, как для художника, отличаются ли характеры у героев в зависимости от количества точек на вот этих костяшках домино?
А каждый раз, когда что-то делаю, каждый раз как-то вот под новым углом пытаюсь на это посмотреть. То есть нету никаких правил, никаких ограничений. То есть есть какие-то условности, есть в принципе, чтобы в мире этом жить, надо его понимать. Но жестких заданных рамок нет. Эти точки могут обозначать что угодно. И деньги, и части тела, и какие-то еще вещи. Это хорошо, что нету зацикливания такого на каких-то вот правила жестких, которые придуманы. То есть есть некий мир, в этом мире есть некое понимание, и которое прочитывают зрители. Оно может быть прочитано и так, и может быть прочитано не так, как автор придумал, под каким-то новым углом. Это тоже интересно очень.
Вы сказали, что вы еще не закончили работу над альбомом. Когда вы почувствуете, что вот уже законченная идея полностью отражена в альбоме, вот идея вот таких рисунков? Ведь жизнь предлагает каждый день новый сюжет, и вообще интересно, ограничиваете ли вы себя только какими-то обывательскими ситуациями, или, может быть, есть какой-то и политический оттенок у некоторых рисунков?
Ну вот сейчас на планете идет сбор, на этот альбом, сбор краудфандинговый, и он запланирован до середины сентября. И до середины сентября, в принципе, я себе дал свободу додумывать и доделывать альбом, потому что работ много уже, и все не поместятся. Там в альбом войдет порядка там 100 самых лучших, там, ну, может быть, 120. И надо будет выстроить в книге какую-то цепочку такую по наитию. Попытаться вот этот мир весь гармонично как-то расположить эту историю. Ну, это вот у меня задача такая до конца лета и чуть больше еще. Потому что потом уже, я надеюсь все-таки, что все получится. Там вроде как поддержка есть. И появились даже два спонсора у проекта. Один москвичи поддержали, и потом из Питера появились спонсоры. В Москве это кафе. Друзья хотят потом выставку там сделать. Вот. И в Петербурге это институт психологии. Вот. Как это ни странно, им тоже интересно. Эта история понравилась. И я надеюсь, что вот в сентябре это все как-то сформируется и будет книга готова, и будет сдана в типографию. Ну, очень хочется верить в это, что все получится.
Я беседовал с петербургским художником-карикатуристом Вячеславом Шиловым. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 августа. В России, как известно, день ВДВ. Но в мире отмечается куда более важный праздник – Международный день пива. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программу «Сегодня в Америке». Выпуск посвящен попыткам демократов в США добиться импичмента президента Трампа. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.